убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Программа «Баррикады» 94.8 FM, говорит Москва. Я Юрий Буткин. Сегодня среда, 23 июля, 19 часов 6 минут, и мы начинаем. Сегодня мы будем говорить о русофобах. Их очень много. Русофобия вокруг. Вот сегодня даже по новостям мы смотрим. Значит, Арсений Яценюк объявляет о введении санкций в отношении России. Список огромный. Причем представитель господина Авакова, его советник, чуть ли не проклинает всех руководителей российского телевидения, говоря о том, что им надо запретить возможность въезжать на территорию Украины и не только на территорию Украины. США говорят, что они не нашли доказательств причастности России к авиакатастрофе над Донбассом, но Россия все равно виновата. Иван Дорн выходит на конкурсе «Новая волна» и вдруг начинает зачем-то бегать в футболке с изображением украинского герба. Вот что это все? А вот об этом мы будем говорить. Недоверие к России и к русским. А почему мы видим в тех или иных поступках разных людей недоверие к России и русским? Может быть, это наши проблемы на самом деле? Об этом мы будем говорить в программе «Баррикады». С нами журналист Михаил Фишман. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
А еще будет публицист-политолог Дмитрий Дравницкий, но он в пробках московских и до баррикад добраться вовремя не успел. Начнем с Михаилом Фишманом. Итак, почему в мире все больше русофобов?
А это так?
Ну, есть такое ощущение, что так.
Ну, у вас есть такое ощущение, да?
Ну, многие говорят о том, что растет такое ощущение.
Ну, у нас с вами есть такое ощущение, да, что...
Ну, вот у вас есть такое ощущение?
Мне не нравится слово русофобия. Мне не нравится сам термин.
Давайте придумаем другой.
Не очень понимаю, что это такое.
Человек, который боится всего русского. В том числе русских граждан.
Ну, там есть тонкая грань между тем, что такое граждане, что такое не граждане, где заканчиваются граждане, начинается страна, кто такие русские, кто такие не русские, кто российские, русскоязычные. Это все очень такие абстрактные понятия, перетекающие одно в другое всегда. Есть, что я точно понимаю, это то, что есть имидж страны. Вообще страны, они как люди. У людей есть репутации.
Да.
И у стран есть репутации. И имиджи. Всегда. У всех. Про, не знаю, про японцев все думают вот так-то.
Да.
Про арабов, там, этак, у Франции вот такой вот имидж. Они там, там сами по себе, не любят по-английски говорить, зато вкусно едят и вообще живут красиво, сибаритствуют. Вот французы, да. Есть имидж России. И чем дальше, тем он отчетливее, я бы сказал.
Ну вот как к вам он рисуется?
Нет, вы спрашиваете, как я себе представляю имидж России? Или ну, как я считаю...
Потому что из того, как вы понимаете имидж России, будет понятно, можно такому имиджу доверять или нет?
Мне кажется, что сейчас, конечно, происходит очень важный момент в российской истории. Ну, собственно, разговор, который мы с вами ведем, мы на самом деле так или иначе ведем последние там лет 10. Почему так плохо относятся к России за границей? Ну, почему Запад
так смотрит? А лет 30 назад говорили о том, почему так плохо относятся к советским людям.
А после этого, между прочим, когда сломался железный занавес, и когда был Горбачев, то к России относились совсем иначе, мы же помним об этом. И к Советскому Союзу тоже относились совсем иначе. С открытой душой, так сказать. А теперь, да, времена другие. Последние 10 лет мы примерно обсуждаем одно и то же. Вопрос в градусе. Градус сейчас очень жесткий. Очень высокий. Если мы посмотрим на заголовки газет после этой ужасной трагедии, то, конечно, они все, ну, на всех первых полосах Путин. Мы это, ну, мы видели эти первые полосы.
Так, может быть, это проблема Путина, а не России?
Ну, это в первую очередь проблема Путина и проблема России, потому что так уж получилось, что Россия очень сильно от него зависит.
Итак.
И сейчас, конечно, отношение к России... Мне кажется, ну, даже настороженное я бы не сказал, а просто резко негативное на Западе. И это образ, который формируется вот сейчас, вот он как бы оформляется. И если он никак не ломается со стороны России, если Россия его не ломает, то он будет сформирован. Уже более-менее
окончательно. А как Россия может
дальше
это
будет
поломать?
Довольно трудно ломать. Ну, вы знаете, ну как человек может
Нет, ну,
может влиять на... Страны, они как люди.
Ну,
это то же самое. Нету разницы. Вот если... Вот я, например, журналист. У меня есть какая-то репутация. Она вот такая. Если она, вот она, когда она какая-то складывается, после этого возникает инерция этой репутации. Даже если я начну говорить по-другому.
Ну вот да. Действовать иначе. 937-й пишет, Кайша Фишман рассказывает, какая ужасная Россия.
Ну вот понятно, пришел, что так
это скажут. Репутация.
Да, это вот. У меня такая репутация.
Ну да.
Да. Если я начну рассказывать, какая Россия прекрасная, то все равно все будут считать, что я говорю, что она что? Ужасная.
Что-то просто там потому, между строк
просто
надо
потому, искать. Просто потому, что так принято про меня уже думать. Но в этом тут, смысле то же самое с Россией.
Но тут другая история. Ведь смотрите, у многих складывается впечатление, что вот Россия, например, выкладывает все доказательства по поводу вот этой истории с самолетом малайзийским, да? Потом приходят американцы и тоже говорят, что у них, в общем, как бы доказательства, может, и есть, но они ничего не скажут. Но при этом верят американцам, а не России.
Кто?
Международная общественность.
Угу. Наверное, у России такой имидж, что ей тяжело верить, что она не находится не в том клубе, которому западное сообщество
привыкло доверять. Но если она при этом говорит правду, что делать?
Откуда? А вы думаете, она
Нет,
говорит
мы правду? Предполагаем.
Мы этого не знаем.
Мы
да?
предполагаем.
Правда же? Правда же? Бывает так. Бывает так, когда у человека, у страны, у лидера политического есть проблемы с репутацией, то даже если он говорит правду, ну, этот анекдот, сказка про волков, даже если, когда он говорит правду, ему все равно не верят. Это проблемы, которые возникают у тех, у кого проблемы с репутацией.
Возвращаясь к тому, о чем вы говорили, это проблема последних 10 лет, она накапливалась?
Эта проблема накапливалась, безусловно. Накапливалась, ну, я бы сказал, с 2005 года, с 2004, ну... 2004-го. Пожалуй, даже я бы сказал, что можно вести отчет от октября 2003 года.
Ну, то есть от Ходорковского.
Когда был арестован Ходорковский, да, с тех пор это выбор колеи, выбор политического развития, который был сделан. Он альтернативный тому, как Запад представляет себе, куда должен двигаться мир, куда должно двигаться общество в целом, любое, так или иначе. И понятно, что чем дальше, тем больше возникал этот разрыв между...
Но если этот разрыв существует, и его невозможно убрать, угу. То, может быть, тогда нужно сделать этот разрыв просто хорошо оформленным?
Может быть.
То есть вот то, что раньше называлось Берлинской стеной...
Может быть.
Мы
вы
не
знаете,
знаем, как это теперь
вы знаете,
будет
вот
выглядеть.
Почему вот все время приводится один довод. Вот почему, например, Китаю вот можно, а нам нельзя? Ну вот почему Запад так все время смотрит пристально за тем, что где Россия нарушает право человека, ведет себя как-то не по-человечески, этого не делает, того не делает? Что за нами смотрят с лупой? Почему за китайцами не смотрят? Почему там за какой-нибудь Бирмой не присматривают? А к нам вот привязались. Есть же такой аргумент.
Но ведь на самом деле и за Бирмой, и за Китаем также присматривают.
Нет, конечно, не так. Конечно, меньше.
Почему?
Потому что Россия, потому что ни Китай, ни Бирма не заявляют, что мы такие же, как вы. Мы тоже строим такое же демократическое государство, мы тоже часть западного мира и так далее. Нету этого. Ни Китай такого никогда не заявлял, ни Вьетнам, не знаю, какие там еще аналогии проводились. А Россия продолжает, на самом деле, это заявлять. И если вы послушаете, что говорит Путин, он говорит, мы идем строго, на самом деле, в той же самой... Да, мы, конечно, нам не нравится, что наши партнеры нарушают обязательства и договоренности, но мы по-прежнему строим наше демократическое государство. Мы, в принципе, делаем то же самое, что делают они.
Но тогда возникает вопрос 942-го. Я напомню, это прямой эфир, телефон 7373948. СМС-портал работает, можно писать через сайт, говорит Москва, можно писать через Твиттер, говорит МСК. А 942-й пишет, ну вот США сбили самолет в Иране, потом 300 тысяч человек убили в Ираке, никто не расследует, никто их не обвиняет, а мы чуть что сделаем, нас начинают обвинять даже до расследования.
Угу. Во-первых, в этом есть доля правды. Ну, мне кажется, что это, конечно, только... Я бы поправил. Расследуют. И США никогда бы не признали, на самом деле, то, что они сбили иранский пассажирский самолет, если бы не было прессы, которая бы об этом писала, следила, наблюдала, делала репортажи и так далее, и так далее.
Ну, будто что-то для штатов от этих расследований меняется.
Ну, они признали это.
Международное уважение остается.
Они признали же.
Никто не вводит
никогда
санкции.
Никогда бы не вскрылся Абу Грейб, если бы не работала пресса. То есть тут есть разница. Разница заключается в том, что, ну вот, например, та же Америка, она умеет себя лечить. У нее так работают хорошо институты общественные, политические, что она сама себя может вылечить, если она заболеет. А заболеть может каждый. В том числе и Америка. У них там,
то есть Америка заболела и раком, и вылечилась?
Да, например, конечно. Конечно. С этими, с патриотическими актами, с устроили там, ну, в принципе, там был ложный повод нападения на Ирак. Мы это все знаем. И это тоже известно и признано, и как бы пропущено Америкой через себя.
Но это было известно и признано всеми еще, ну, почти сразу, как это произошло. А Америка-то признала это только сейчас.
Ну, во-первых, не сейчас, уже довольно давно. Во-вторых, никто не говорит, что везде все хорошо. Вот у нас это всегда один и тот же поворот. Почему им можно, нам нельзя?
Ну почему? Да, вот ровно так. Ну, именно так это и формулируется. Что, они могут, а мы нет.
Что именно?
Все.
Что все?
Сбивать самолет? Мы не позволяли себе даже того, что делали они. Мы делаем меньше, но как это сейчас, возвращаясь к нынешней авиационной катастрофе, да, говорят, да, вы в этом не замешаны, но без вас этого не могло быть, и вы в этом виновны.
Угу. Во-первых, довольно важно, что Белый дом сейчас заявляет, что он не видит прямой причастности Кремля и не может это утверждать.
Но дальше, после запятой, там есть вот эта формулировка. Ну, Россия виновна в том, что все это стало возможным.
Там есть, там, ну, она не буквально так звучит.
Ну да,
все-таки конечно. Формулировки довольно важны, конечно, в этом смысле. Соответственно, там обвинение заключается в том, что Россия, ну, подбрасывает дров в огонь.
Ну, что-то такое, да.
И позволяет, собственно, существовать этому конфликту на юго-востоке Украины. В этом смысле несет ответственность. Ну, там, опять-таки, можно спорить с формулировками, но, в принципе, она достаточно дипломатична. Мне
но
кажется.
При этом она
то
есть,
если говорить про дипломатию, то здесь скорее США отступают на шаг назад, нежели идут вперед в атаку, мне кажется.
Вы адвокат Штатов. Ну, просто тут спрашивает один из наших слушателей, это правда адвокат Штатов?
Ну, такая у меня сейчас получается, такая функция. Хотя, в принципе, я не нанимался.
7373948 это телефон прямого эфира. Михаил Фишман с нами, журналист. Я попрошу вас надеть наушники. Угу. Есть наушники? Все хорошо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
Как вы определите, как вы объясните такой парадокс? Вот на официальном уровне русофобия присутствует достаточно ярко. А вот на уровне отдельных людей, вот скажем, я много общаюсь с иностранцами. Вот я когда был первый раз в Америке, вот из Вашингтона ехал, значит, в этом шаттле. Вот все люди мне наперебой объясняли весьма приветливо, что у них там, так сказать, в Вашингтоне есть, там все места, которые мы проезжали, они так подробно объясняли, и очень доброжелательное отношение было. То есть почему на уровне простых людей такая дружба и доброжелательность, а на официальном уровне истерия, ненависть, чем это объяснить?
Прошу, Михаил Фишман.
Ну, мне кажется, что это происходит, потому что люди устроены, ну, по-человечески, они не перекладывают политические ошибки лидеров и вообще, ну, сами политические конфликты на плечи людей. И никто, в принципе, не мыслит в таких категориях. Ну, это же дикость.
Нет, подождите, когда говорят сейчас о неких секторальных санкциях, рано или поздно это коснется каждого. Нет, и тогда будут перекладывать.
Сейчас вопрос был не об этом. Вопрос был о том, почему люди не относятся друг к другу хуже. Давайте будем надеяться,
что. Но если люди относятся на бытовом уровне хорошо, они не позволят своим лидерам сделать так, чтобы вот эти хорошие, простые русские.
Я думаю, как наверное, мыслят, ну, что мыслит средний американец, довольно трудно себе представить, честно говоря.
Ну, можно попытаться.
Ну, там, что мыслит средний европеец, на самом деле представить проще. Наверное. И я думаю, что он мыслит так. Он возлагает ответственность. Он читает газеты. Он возлагает ответственность на режим. У него большие претензии, наверное, к России. Ну, настолько, насколько он вообще в принципе об этом думает. Настолько, насколько это его вообще в принципе касается. Потому что не то, что у всех голова России забита, им больше подумать не о чем. Тем не менее. Но почему из-за этого он должен плевать в мою сторону, если я приехал к нему в Европу и иду мимо, совершенно непонятно. Будем надеяться, что этого и не будет происходить. Просто нормальный цивилизованный человек. И это, мне кажется, очень естественно. И, ну, понятно, правильно.
557-й просит вас немного уточнить. Вот вы сказали, что Америка покаялась и излечилась, ну, к примеру, от Ирака. Угу. Поподробнее, пожалуйста, в чем, собственно, излечение и где, собственно, покаяние?
Расследование по поводу Абу Грейба, отмена собственно, закрытия Гуантанамо, отмена и признание пыток. Ну, можно довольно долго загибать пальцы.
Фроги пишет, нужно напомнить слова Черчилля. Америка всегда принимает правильное решение после того, как испробуют все остальные. 242-й...
Ну, в этом тоже есть смысл, кстати, да.
А 242-й пишет, что если мы признаем ЛГБТ и Украину, скажем, что мы ошибались во всем, тогда все будет хорошо.
Вы знаете, у нас с вами какая модальность получается? Мы опять обсуждаем, почему это очень, это на самом деле очень комфортная модальность для разговора у тех, у кого есть свои собственные проблемы. Почему нас кто-то не любит? Вот почему нас не любят американцы, почему нас не любят украинцы,
мы же лучше американцев.
Ну да, естественно, ну, они нас не любят.
Что а делать? Их любят, а нас нет.
Ну как же так? Это почему? Какая-то чудовищная несправедливость.
Это заговор.
Да, и очень удобно направлять общественное мнение в эту сторону. Вот смотрите на американцев, смотрите, как они вас терпеть не могут, посмотрите, как они хотят плясать на ваших костях, и, собственно, как будто других проблем тоже, опять-таки, нету. Ну гораздо легче сразу становится, ну вот видите, все же беды оттуда идут. Из-за океана?
Но ведь они же, правда, идут оттуда.
Все беды? Вы действительно так думаете?
7373948.
Кто в трезвой памяти, в трезвом уме так всерьез скажет? Во всех наших проблемах виноваты американцы.
Вам кажется, что нет таких людей?
Мне кажется, что, наверное, такие люди есть. Но, в принципе, любой нормальный человек, если начнет задумываться, то придет к выводу, что это абсурд.
Ну вот 942-й, я думаю, что в трезвом уме пишет, американцы просто хотят у России землю отобрать.
Ну, да, такая очень распространенная точка зрения.
Вот видите, США повсюду мешают развитию России, угрожают ее безопасности. Вот Ромни,
знаете,
и Маккейн,
такое,
это вообще
такое,
враг России.
Это вечный анекдот про танцора, который плохо танцует, потому что ему мешает что-то все время.
Ну да. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Армен Москва.
Да, Армен.
Да, значит, недавно в Армению приехал всем нам известный Киселев.
Так.
И в парламенте заявил бесцеремонно, могу себе позволить сказать, что учите армянский язык, а то вам плохо будет. Как это объясните?
А это нужно объяснять?
Конечно, объяснять, потому что, а что значит вам плохо будет для вашей безопасности? Как понять это?
Я не знаю, вы готовы каким-то образом это прокомментировать? Я не понял ситуации.
Речь идет о главе РИА Новости Киселёве. Почему
надо
учить армянский?
Во-первых, Киселёвых несколько. Почему Киселёв требует изучения именно армянского языка? Может быть, русского? Он бы требовал, это было бы логичнее.
Нам, наверное, не хватает знания контекста.
Да, наверное. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Меня Владимир зовут.
Прошу.
Значит... Ну, слушаю ваше обсуждение с интересом. Вот. Но я не знаю, наверное, человек малообразованный или, может, немножко глупый, может только винить во всех наших бедах Америку, да? Надо винить людей или государство только в том, в чем оно реально виновато. А в чем оно не виновато, ну, наверное, и не виновато. Вот точно так же, как и мы, естественно, на нас вешают всех собак, но мы, я имею в виду Россия, да? А, естественно... Мы в чем-то наверняка где-то, может быть, были виноваты или сейчас и есть. Но в чем реально мы не виноваты и что мы не совершали? Ну, глупо как-то вообще об этом говорить и что-то там признаваться, и за это стыдиться. Я часто бываю в Европе, например, вот сейчас только был неделю назад. Я ни разу не заметил нигде никакого плохого отношения к нам. Наоборот, самое хорошее. Последний раз был в Германии. Наоборот, самое лучшее, и они смотрят, как говорится, на нас с надеждой, как на хороший рынок, в который они сбывают свои хорошие товары, и все остальное. И вы знаете, в Германии, как нам рассказали, проводился опрос, да, как вы относитесь к политике Путина в отношении Украины. Ну, попытались провести. Так вот, 80 с лишним процентов немцев ее одобряют. Этот вопрос быстро сняли и нигде не публиковали больше. На самом деле-то он был все-таки.
Понятно.
Вот отношение к нам.
Спасибо. 203-й пишет, страна, у которой нет самобытности и которая старается всем понравиться, будет бита. Поэтому нужно показывать свою самобытность, не стараться понравиться, и только тогда мы будем в нормальном состоянии. Мы пытаемся это делать, нас не любят.
Ну, к сожалению...
Все хотят нас побить.
Да, к сожалению, эти комплексы, это все эти рассуждения больше говорят о нас, чем о том внешнем мире, который нас окружает. Ну, что за эти 10 лет? Америка поменялась, Запад как-то поменялся. Нет, это мы мутируем. Это с нашим общественным сознанием происходит метаморфоза.
Тогда объясните, Федор пишет, парадоксально, но весь мир во главе с Америкой, это формулировка Федора, встали на защиту фашистов. Ведь никто же не отрицает, что Бандера фашист.
Ну, видите, очень тяжело разговаривать штампами. Это очень трудно делать. Фашисты, ну, когда вообще реальность превращается в какой-то набор условностей, фашисты, бандеровцы, где никто не знает, какую правильную букву ставить, А или Е, и какой-то набор таких мифологем, каких-то архетипов, там живут, там какие-то распинают детей на улицах, там еще что-то. Ну, в общем, происходит какой-то ад перевернутый. Ну, эту дискуссию просто трудно вести, потому что она к реальности имеет какое-то
американцы,
опосредованное отношение.
Ну, то есть, американцы, к примеру...
Фашисты это в Германии были в 40-х годах и в Италии. Вот что такое фашисты.
Давайте, они не могут быть в 21 веке.
Ну, я не понимаю, что это значит.
Хорошо, давайте про другое. Mm-hmm. То есть, вот американцы, они не разжигают вот этой нелюбви к России или к Путину.
Какие американцы? Где? Кто?
Американские власти, хорошо.
Мне кажется, есть инерция репутации общественного мнения. Есть институты, ну вот я сейчас смотрел, например, CNN последние дни. Да, сказать, что CNN, ну что это какая-то такая объективная картина, на мой взгляд, нет, я бы не сказал. Она, ну, выглядит... ангажированный. Пожалуй, менее ангажированный, чем
Борода
позиции...
Ну, Борода — это у них все-таки премьер-министр Донецкой Народной
чем
Республики.
Чем позиции там первого и второго канала. Но в том смысле, что, пожалуй, трудно их поймать на прямой лжи, например, или подтасовках. CNN, может, я мало смотрел, но так вообще трудно. А первый и второй канал, пожалуйста, не проблема. Легко. Но сказать, что это вот они специально разжигают, нет. Это некое телевидение, понятное такое орудие поражающего воздействия, где бы оно ни работало, и в России, и в Америке. И оно устроено так, что конструкции должны быть простые и понятные. Простая конструкция заключается в том, что от России исходят проблемы. Это я мягко выражаюсь. Она сегодня как бы уже принята и существует. И телевидение ее просто отражает. Так 700, это работает.
747. Седьмой пишет, Израиль не стесняется своей политики, Америка не стесняется своей политики, а мы разве должны?
Кому должны?
Ну вот и вопрос возникает, а если мы будем не стесняться своей политики, нас еще больше будут не любить, и от нас и будет исходить угроза всему миру.
Ну, да, конечно, хочется не стесняться своей политики, если считать, что ты ей действительно доверяешь. Если ты... вот, взглянув себе в душу, понимаешь, что это именно то будущее, которое ты хочешь для своей страны. Ну вот, и в этом смысле, я думаю, что если посмотреть, как общественное мнение устроено в России, то же самое, даже сейчас, когда на самом деле оно там, ну, действительно все поддерживают, в принципе, позиции Путина на Украине, у него точно тут поддержка большинства, вроде как мы это понимаем. И тем не менее, если вот немножко поскрести, немножко поговорить, просто без крика, без истерики, а просто обсудить и поговорить, то выяснится, что мы все не очень себе представляем, а что за следующим поворотом. Ну вот мы вот забрали Крым. Ура, мы молодцы, не пляшем под дудку, идем вперед. А дальше что? Как наша жизнь будет устроена через 10 лет? Что с ней будет через 20? Как мы будем, много ли мы будем зарабатывать, как мы будем жить, как будут учиться наши дети, чему. И на эти все вопросы ответы не ищутся, потому что проще думать о том, какие мы сейчас молодцы и какие все остальные, наоборот, не д'Артаньяны. Это гораздо проще думать, чем мыслить о том, что с тобой будет как с обществом через какое-то время.
Ну, у нас же просто нет привычки думать о будущем, ведь завтрашний день – это то, в чем мы всегда были уверены.
Угу. Ну, можно и так сказать.
Возможно, даже это коммунизм. 19:30. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим программу «Баррикады». Сегодня на баррикадах Михаил Фишман, журналист, и Дмитрий Дробницкий, главный редактор портала «Терра Америка». Дмитрий, добрый вечер.
Здравствуйте, ради бога, простите за опоздание.
Абдул-Хамид спрашивает как раз, а почему это патриоты всегда опаздывают?
Ну, они не всегда опаздывают. Я очень не люблю опаздывать, и вы прямо передо мной несколько раз перекрывали дорогу. Вот.
Но сегодня на баррикадах мы спорим, ну, пока еще не начали спорить, потому что вы только что присоединились. Почему в мире растет недоверие к России и к русским? Вот какой вопрос мы сегодня обсуждаем. С вашей точки зрения, есть такая проблема русофобии все больше?
Ну, насчет все больше я бы не сказал. Вот, она как бы то вспыхивает, то утихает. Это давнишняя проблема, проблема, которая существует на протяжении уж точно не одного века. Вот, и совершенно точно она существует с момента, ну, скажем так, начала официального холодной войны, то есть после Второй мировой войны окончания. Вот, проблема это, в общем, виновата ли в этом Россия, да? Ну, отчасти виновата, конечно.
Это чем?
Ну, двухсоставная ее вина. Конечно, мы делаем какие-то ошибки, просчеты, неаккуратные шаги, но все-таки, видимо, по крайней мере, не больше, чем остальные страны. А с другой стороны, объективно, наша вина еще состоит и в том, что мы очень большое государство, богатое природными ресурсами, не входящее ни в один из блоков, да, и при этом еще защищенное членством в Совбезе ООН и ядерным оружием. Объективно такая страна будет вызывать и страх, да, и недоверие, и определенную ненависть. Особенно, когда эта страна не соглашается и делает что-то такое, что идет вразрез с твоими представлениями о мироустройстве. Ну, Россия такая не единственная страна, я просто хочу сказать.
Нет, но ведь раньше такого не было.
Да почему?
10 лет назад было не так?
10 лет назад было то так, то не так. Все зависело исключительно от конкретных обстоятельств. Как только происходит нечто, что не укладывается, ну, скажем так, в спокойные рамки ежедневного существования, подскакивает и русофобия. Точно так же, как, например, во всех странах мира, наверное, вряд ли можно назвать какую-нибудь страну мира, где не существовало бы антиамериканизма. Американцы сами об этом говорят, если почитать их прессу. Вот. Как только Америка, так сказать, начинает делать что-то спокойное, внятное, всем понятное. Ведь не может делать страна всем все понятное, да? Такого не бывает. Ну, уровень, градус антиамериканизма спадает.
Сергей пишет, да, Россия не единственная, есть еще другие авторитетные страны, ну, типа России, КНДР, Иран.
Ну, почему КНДР, Иран?
Ну, так Сергей пишет.
КНДР, разумеется, это какое-то такое исключение, а, так сказать, почему к Ирану, почему на одну доску ставятся КНДР и Иран, ну, мне достаточно деятельность странно. Это, в общем, даже с американской точки зрения Иран сейчас в большей степени потенциальный союзник, и уж даже практически полностью союзник, нежели противник. Противостояние с Ираном закончилось, вот, чем, собственно говоря, была подтверждена вот эта вот иранофобия в качестве неверной доктрины.
Хорошо, тогда по поводу того, что такое русофобия и почему русофобия появляется, и связано ли это с русофобией. Михаил Фишман, вот то, что произошло с конкурсом «Новая волна», куда они приехали сразу три наших исполнителя, вот вы это как объясняете?
Ну, я думаю, что это такое, конечно, эксцесс с моей точки зрения. То есть, в принципе, ну вот как мы только что обсуждали недавно, хотелось бы надеяться на то, что и, в принципе, об этом и западные лидеры, в общем, говорят довольно прямо, что наши претензии не направлены к стране в целом, а направлены к режиму, к властям, к лидерам.
Ну, Валерий, это не
и
режим.
Так далее. Именно, я про это и говорю. Хотелось бы надеяться, что так оно и должно происходить в целом, развиваться. Но вот Латвия в этом смысле чуть-чуть переусердствовала. Тоже понятны эти эмоции, которые вот побеждают. Но это, конечно, эмоция, она, конечно, такая, ну, не, это не разум говорит, а чувство. Тут в этом, конечно, нет сомнений.
Дмитрий Дробницкий, что произошло вокруг Валерии, Иосифа Кобзона и Олега Газманова?
Вообще, конечно, новостной повод то еще, так сказать, геостратегического уровня, я бы сказал.
Ну, в любом случае, это реклама «Новой волны», я понимаю, но и все-таки.
То тоже мне геостратегический, так сказать, повод. Но ладно, давайте так, тут проблема на самом деле действительно...
Иосиф Кобзон, народный депутат.
Народный депутат, но если бы его не пустили как народного депутата, понимаете, это один разговор, а тут вопрос об неком музыкальном конкурсе, который, на мой взгляд, вот, где он проходит, мне лично абсолютно все равно. Разумеется, эмоции, я соглашусь, эмоции имеют место быть. Но кто эти эмоции на самом деле на сегодняшний день сеет? Да, на сегодняшний день, если посмотреть там наш первый, второй канал, наверняка сеют эмоции. Включаешь Fox News, NBC News, все что угодно. Любой новостной канал, даже ABC, относительно старающийся сохранять нейтральность, они тоже льют эмоции. Проблема в том, что эмоции очень хорошо продаются. И поэтому как только... Да, как бы государственные лидеры не знают, не знают, как им договориться, да, народу СМИ начинают продавать эмоции. Причем даже называть это пропагандой, наверное, было бы не совсем верно. Ну, это эмоции, действительно, торгуют эмоцией, а потому что чувство ненависти одно из самых сильных. Да, чувство страха одно из самых сильных.
Я могу объяснить, почему это, почему это неправильно, и такого не должно быть, чтобы Кобзону запрещали петь на «Новой волне», или там Валерии, или Газманову. Я не поклонник Газманова как певца, но это не дело политических властей решать, кого и почему мне слушать. Это мой личный выбор. Хочу, слушаю, не хочу. Вот если им устроят бойкот, например, скажем, мы не пойдем на ваш концерт из-за вашей политической позиции, например, я это пойму, это мне понятно. Но это пусть решает публика, а не те, кто выдают визы.
Господа, хорошо.
Визы в этом смысле не должны работать.
И все-таки будем говорить о «Новой волне». Ведь что ставят в вину этим певцам? То, что они поддержали присоединение Крыма.
Ну, они как-то оправдывались по этому поводу, честно, насколько я понимаю. То есть, ну,
продюсер депутат, Валерий, конечно, во всех случаях,
конечно, депутат поддержал. Опять-таки, если латвийское общество считает, что Крым был захвачен незаконно, в нарушение всех международных договоров, которые подписывала Россия, то это не повод властям Латвии запрещать въезд тем, кто одобрительно об этом отзывался. И не давать им петь на сцене.
Но это, они это делают, значит, это говорит...
Это ошибка, конечно.
Ну, об особом отношении к русским.
Ну, в этом смысле, видимо, да. Ну, вот как мы уже все, кажется, согласились, господа, эмоции взяли вверх.
Я попрошу вас надеть наушники 7373948 и продолжаем. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Очень хотелось бы задать вашему гостю вопрос по поводу вообще ситуации на Украине. Как вы ее расцениваете в свете того, что западные и американские власти очень сильно, так сказать, однобоко рассматривают вопрос в плане Боинга. То есть они даже ничего не хотят слушать по поводу того, что русские и ополченцы говорят то, что вот ничего не понятно. Они сразу говорят то, что во всем виноваты русские, в любом случае, неважно. Кто его сбил, как его сбил, и как вы можете это прокомментировать?
Спасибо. Ну, так как гостей двое, давайте с Дмитрия Дробницкого начнем.
Ну, первое, да, по ситуации с Боингом. Это абсолютно серая зона, патовая. Мы будем давить, что виноваты украинцы, а американцы еще год будут давить, что в любом случае виноваты мы. 100% распрекрасная международная комиссия может доказать, что сбили инопланетяне, например, все равно будут говорить, что сбили, так сказать, русские. Вне зависимости от того, кто это в действительности сделал. До вообще окончания расследования комиссии ИКАО я вообще бы лично воздержался бы от каких-нибудь комментариев по данному поводу.
Кстати, вот заявление, которое только что появилось на лентах новостей, представитель Межгосударственного авиационного комитета будет принимать участие в расшифровке в Великобритании черных ящиков самолетов.
Да, но более того, значит, пресса действительно мейнстримная американская бросилась в АТУ, немножечко сдала назад, буквально самые последние дни, когда были переданы самописцы. Но я могу сказать, что очень много довольно авторитетных американских журналистов выступают с очень взвешенной позицией. Например, есть такой человек Роберт Перри, человек-легенда, человек, который Иран-Контрас помогал вскрывать этот скандал, такой расследователь. Вот. У него есть данные о том, что не все так просто с этим самым Боингом. Вот. И он обещается в будущем участвовать, так сказать, и в этом разоблачении тоже. Это очень авторитетный эксперт, поэтому нельзя сказать, что там все прям так вот гладко. Но основные кнопки, конечно, американские вещают примерно так же, как мы всю валим вину на украинцев.
Главный редактор портала «Терра Америка» Дмитрий Дробницкий, Михаил Фишман, прошу.
Мы уже это обсуждали, да. Вот до вашего прихода, что там нынешняя позиция официальная, по крайней мере, американская, представляется достаточно взвешенной. И в целом мирный, в ней не утверждает, ну, мирный, неправильное слово, но взвешенный. В ней они не утверждают, что, по крайней мере, что Москва принимала участие в, так или иначе, в том, что произошло. Видимо, судя по всему, мы черные ящики нам не дадут полной информации, тоже трудно очень говорить. Ну а что там может быть? Там же не, они, на них же, там же не будет записи о том, что это за бук такой был, да, правильно?
Не, но трудно есть будет. Данные спутникового наблюдения.
Вот, данные спутникового наблюдения, я так понимаю, на свой дилетантский взгляд, из того, что я видел и читал в последнее время, что с достаточной точностью уже установлено место точки старта этой, этой
вот,
ракеты.
Вот, дальше, вот американская журналист задает вопрос, где эти снимки?
Дальше, ну вот они сегодня, мне, насколько я понимаю, были в том числе опубликованы. Дальше вопрос доказательств. Видимо, никогда стопроцентного доказательства мы никогда не получим. Мне кажется, что все примерно, наверное, понимают, те, кто принимают участие в этих переговорах, что на самом деле произошло, и в... И дипломатия сегодня исходит из этого. То есть, на самом деле, когда, грубо говоря, когда Владимир Путин разговаривает с австралийским премьером по телефону, мне кажется, они оба примерно представляют себе, что на самом деле случилось.
292-й спрашивает, коротко каждого прошу ответить, вот то, что вокруг России происходит, будет ли от этого эффект? Ну вот санкции, вот это вот обвинение. Не роет ли сама Европа и США себе таким образом могилу, спрашивает 292-й Дмитрий Дробницкий.
Ну, Европа, а во всяком случае Германия, пытается упираться всеми ногами и руками, чтобы не встать, так сказать, соответственно, в затылок Соединенным Штатам в этих санкциях. Ангелу Меркель отчасти это устраивает, отчасти раздражает, потому что не в очень больших ладах с промышленным лобби, будучи восточной немкой, а, так сказать, промышленное лобби Германии упирается руками и ногами и, так сказать, требует, значит, соответственно, не принимать в этом участие. Вот. А эффект от этого будет, скорее, больше политический, нежели какой-то действительно экономический. Я не знаю, что такого нужно устроить, чтобы действительно они уперлись рогом сейчас и единым фронтом устроили нам неприятности. Потому что неприятности физически они могут устроить. Политически, если Слава представляет, как они все объединятся вокруг этого дела. Кстати говоря, с этим самолетом, вот что меня больше всего... Единственный вопрос, который у меня возникает, ответов у меня нет до окончания расследования. Почему так вовремя появилась эта ситуация с самолетом? Когда уже Германия начала разворачиваться в пользу отмены отдельных санкций, когда смягчилась позиция, так сказать, там, многих других стран, вот, когда уже Путин там засос с Бельгией поцеловался, и тут вдруг бабах с Австрией, пардон, прошу прощения, и тут вдруг бабах, вот это случается вещь. Не слишком ли это вовремя случается? Понимаете, это конспирология какая-то, да? Я не утверждаю, я вопрос задаю. Не слишком ли вовремя?
Ну, не вы один, то есть
Дмитрий Дробницкий, Михаил Фишман.
Распространенная версия.
И все-таки, возвращаясь к формулировке...
Будут ли уже новые жесткие санкции?
Нет. Как это скажется на России? Не получится ли так, что они сами себе могилу вырвут?
Европейцы?
Ну да.
Ну, действительно, Европа не готова к мощным... к ограничениям экспорта из России с сырьевым. Европа, очевидно, сегодня не готова, и тут должно пройти какое-то время, чтобы они как-то перестроились, и оно довольно значительное.
И плюс Россия рынок большой.
И плюс большой рынок. В общем, это действительно маловероятно. Тем не менее, очевидно, судя по всему, есть болезненные решения, которые могут быть приняты, что касается операций российских банков. И в принципе, это уже теперь, мне кажется, такая, ну, достаточно реальная перспектива.
Но ради чего тогда все это будет делаться, если вы оба говорите о том, что так или иначе европейцы всеми руками...
Мне кажется, есть консенсус в западном... Нет консенсусов относительно методов, что делать и как бороться. Есть консенсус относительно постановки проблемы.
То есть нужно наказать?
Не наказать, а ну как это сказать... Даже наказывание здесь ни при чем. Нужно... На сегодняшний день, с точки зрения и Европы, и Америки, с точки зрения Запада, Владимир Путин, безусловно, представляет собой проблему. В этом нет никаких сомнений. С ним он
недоговороспособный. То есть нужно показать Путину, что он для них проблема.
Не показать, а решить эту проблему.
Вот так даже, конечно. Дмитрий Дробницкий.
Ну, знаете, в этом смысле Александр, да, и Александр Первый и Александр Третий были большой проблемой для Европы.
Да, может быть, это невозможно сделать.
Вот, ситуация такая. Но здесь я бы действительно согласился с вами, Юрий, в том отношении, что действительно желание есть большое, действительно, не то чтобы даже наказать, а конкретно указать место. Вот ваше место, сидите, не рыпайтесь, понимаете? Как бы вы не можете вести независимую политику внешне. Вы не можете делать что-то такое, чего считаете даже вдоль своих границ, так сказать, вашими национальными интересами. Одно дело это признавать на словах, как это делал Барак Обама, так сказать, в ходе первого срока. Другое дело, когда это начинает происходить в реальности. Что, так сказать, позволено Юпитеру, не позволено быку. Это... так сказать, действительно очень такая вот серьезная проблема, которая, когда, понимаете, когда вроде как есть какая-то Россия, там вроде есть какое-то ядерное оружие, да, когда там вроде есть какая-то мощь, какая-то нефть, там, время от времени это можно использовать в какой-то риторике, но когда вы в действительности встаете перед ситуацией, что это огромный энергетический гигант, защищенный ядерным оружием, с которым ничего сделать вы не можете, тут же граждане Соединенных Штатов начинают теребить своих, слушайте, во-первых, это проблема или нет, и второе, а как ее решать? И вот тут состоит, тут главная проблема состоит в том, что на сегодняшний день, за редким исключением, в американском истеблишменте перевелись люди, которые умеют это решать эту проблему тем, чтобы договариваться. Они могут только указывать место, а это не работает.
То есть эти политики уже после постсоветского времени, когда...
Да, конкретно да. После Киссинджера.
Мне кажется, что...
Дмитрий Дробницкий, Михаил Фишман.
Я не согласен с формулировкой «указать место». Мне кажется, это уже сегодня никому не интересно.
Сам антипауэр интересен.
Ну, не знаю. Нет, думаю, что нет. Мне кажется, что с точки зрения западных лидеров... От Оланда и Меркель до Обамы. Владимир Путин непредсказуемый партнер. Нельзя нарисовать себе картину, сценарий, как он будет действовать завтра, послезавтра, в зависимости от того, как будет развитие событий. С тех пор, как был присоединен Крым, это очевидно для... Так я рисую себе их картину мира. Непредсказуемый лидер огромной страны с ядерными боеголовками, это, конечно, огромная проблема.
Это проблема, Дмитрий Дробницкий?
Собственно, я бы это...
Для них действительно это проблема, но не ввиду непредсказуемости, а ввиду просто другой логики, в которой они существуют.
Ну, подождите. С вашей точки зрения предсказуемость есть?
Разумеется. То, что Крым, так сказать, рано или поздно будет присоединен, в ближайшем десятилетии будет присоединен России, Патрик Бьюкенен сказал еще в 2008 году. Это очень известный консервативный у них, так сказать, аналитик.
Но его никто не слушает. Нам это не приходило в голову за две недели до того, как это началось.
Может быть, кому-то и не приходило в голову, но, так сказать, серьезно аналитически центры этот вопрос прорабатывали. И поэтому, так сказать, когда разведка принесла данные, что русские готовятся, так сказать, ввести войска в Крым, так сказать, Обама не поверил. Почему? Он говорит, потому что это все, так сказать, брехня республиканская. Ну, вот такая брехня республиканская. Все давным-давно знали, что это будет.
Ну, а что дальше будет?
Я не знал просто.
Господин Фишман не знает. Может быть, вы, господин Дробницкий, опишете?
Что будет дальше?
Ну да.
Ну, смотрите, все будет зависеть от того, как пройдут выборы в Соединенных Штатах в текущем году, в ноябре, в Палату представителей и в Сенат. Скорее всего, весь Конгресс станет республиканским, в Сенате с небольшим перевесом. А дальше все будет зависеть от того, кто от республиканских кандидатов будет выдвинут на праймерис. Если на праймерис победит, скажем, Рэнд Пол, представитель такой квази-изоляционистской ветви республиканской консервативной ветви республиканской партии, вот, то, в общем, в принципе, надо срочно нашему, во всяком случае, точно руководству МИДу и экспертному сообществу срочно заниматься, вообще говоря, вот чайной партией и всем этим направлением. Если победит какой-нибудь Джеб Буш, то, так сказать, уже неважно, кто там станет президентом, по всей видимости, мы получим еще 8 лет не очень хороших отношений с Соединенными Штатами. Вот в этом состоит вся проблема. Но мне кажется, что американцы немножко подустали от того, что их ненавидят везде.
Американцы подустали.
Сами американские избиратели. Они, в частности, например, по опросам уже видно, вот когда там в некоторых ключевых штатах, по которым там меряют температуру на праймерис, и республиканская, и демократическая, когда Рэнд Пол получил практически столько же голосов в опросах, сколько и Хиллари Клинтон, этого никто 2 года назад, так сказать, не мог представлять себе. А этот человек явный, ну, просто супер-пацифистский пацифист, которого только можно представить в республиканском вообще партии.
Американцы устали, говорит Дмитрий Дробницкий. А когда русские устанут от того, что их не очень-то любят? Михаил Фишман.
Очень трудно ответить на этот вопрос. Сейчас ситуация развивается, мне кажется, очень болезненно. То есть это превращается в такую, знаете, расчесывали и расчесали. И в этом смысле убежденность общая, российского общества в том, что весь мир существует для того, чтобы отъесть у него кусок территории, насолить, обидеть, забрать детей сирот, чтобы их поджарить у себя дома на сковородке, прислать свои НКО и шпионить в газовых трубах. Это превратилось в такой огромный пролежень, что как он, собственно, и когда он будет купирован и вылечен, и когда российский человек сможет смотреть на окружающий мир спокойно, ну, вообще сейчас сказать довольно трудно.
Это Михаил Фишман, Дмитрий Дробницкий.
Ну, действительно нужно смотреть на окружающий мир спокойно и взвешенно. Вот только единственное, что, разумеется, все вот эти вот огромное количество законов, которые принимала наша Государственная Дума, в том числе там про детей и вот это вот всякое, вот это действительно, это какой-то уже не просто перебор, это уже просто, не знаю, это какой-то, ну, не знаю, это психоз уже какой-то, да? Но то, что действительно есть объективное, так сказать, недоверие и нелюбовь к России, как к любой цивилизационно другой, но сильной одновременно и большой державе. Понимаете, если бы мы сейчас сжались до размеров 3 Швеций, были бы без нефти и ядерного оружия, вот нас бы так вот просто в засос бы все расцеловали. А вот в нынешней ситуации с нами и дружить-то сложно. Знаете почему? Если Америка будет с нами дружить, немедленно нужно будет давать гарантии России в отношении безопасности на восточных границах с Китаем. А это американцы тоже себе позволить не могут. Поэтому, еще раз, если смотреть на мир спокойно, действительно нужно именно так и делать, то нужно, наконец, уже учиться договариваться. Увы, и из нашей экспертократии, и из экспертократии американской сейчас, увы, ушло огромное количество, просто пласт людей, которые знают культуру
договариваться. Вы говорите об экспертах, а я говорил, вы говорили ведь об уставших американцах, гражданах.
Да, разумеется.
Уставшие русские граждане.
Русские граждане, безусловно, сейчас очень сильно возбуждены, вот, разумеется, всем этим делом. Я не думаю, что они уж так уж сильно поддерживают все это, так сказать, весь этот психоз Государственной Думы. Вот. Но в том отношении, что, скажем так, даже в некотором смысле наглая внешняя политика, по ней столько уже истосковались, увы, да, это пережиток проигрыша Советского Союза в холодной войне. Это
как долго?
Вот, скажем, я скажу так, я всегда об этом говорю. Вот как только экономика заработает хорошо, как только люди почувствуют, что они живут пусть не в самом центре мира, но в одном из лучших ее провинций, ну, если действовать грамотно, если действовать ответственно, вот, то на самом деле достаточно быстро можно достигнуть хороших успехов в этом
Дмитрий отношении. Дробницкий, главный редактор портала «Терра Америка», Михаил Фишман, журналист, были сегодня на баррикадах. Я благодарю вас, господа.
Спасибо.